Вечером Воронцов вышел к переправе через небольшую речку. В это время на нее налетели илы. Впереди виднелась дорога и понтонный мост, наведенный в два ряда, забитый грузовиками и танками. По краю, держась за шатучие тросы поручней, гуськом перебегала пехота. И когда из-за леса вынырнули три пары штурмовиков, тут же с обеих сторон моста захлопали эрликоны. Зенитные установки были хорошо замаскированы, и Воронцов увидел их только тогда, когда они заработали. Истинно белые пульсирующие трассы мелкокалиберных снарядов уходили в небо, пытаясь перехватить стремительный полет самолетов. На втором заходе пара илов изменила траекторию полета и накинулась на ближайшую установку. В одно мгновение площадка, с которой яростно стрелял эрликон, была очень точно накрыта серией снарядов, все потонуло в разрывах, в багрово-черном дыму и облаках тяжелой пыли. Когда пыль осела, Воронцов увидел в прицел снайперской винтовки искореженный остов установки с висящими на нем телами зенитчиков. Илы тем временем начали свой очередной маневр. Перестроились, образовав в небе гигантское косое колесо, так называемую «карусель». Так они могли обходиться без истребителей прикрытия и защищать друг друга в бою. Вот почему стайка поджарых, как осы мессершмиттов, сделала облет карусели, но атаковать ее какое-то время не осмеливалась. Наконец пара истребителей резко отделилась от своего порядка и быстро сблизилась с порядком штурмовиков. Ведущий ловко вскочил в карусель и сразу же пристроился в хвост ближнему илу. Но пилот штурмовика, шедшего следом, тут же пресек этот маневр мощным залпом из 4 20-миллиметровых бортовых пушек. Мессершмитт буквально разрубило на части. Горящие обломки его рухнули вниз. Второй истребитель тут же взмыл вверх и исчез под солнцем. Карусель приблизилась к переправе, зависла над ней, и уже через минуту, заходя поочередно, илы приступили к методичной бомбардировке понтонов. После каждой атаки вверх поднимались высокие фонтаны черной воды, взлетали искромсанные части грузовиков, обломки понтонов и куски бревен. Грузовики и фургоны, оказавшиеся в момент налета по эту или ту сторону переправы, начали расползаться по пойме. Водители, поняв, что реальная возможность спастись самим и спасти груз, как можно скорее оказаться подальше от переправы, погнали свои машины вдоль реки или повернули назад и газовали по всему лугу, пытаясь забраться на гору. Опыт им подсказывал, штурмовики не улетят до тех пор, пока не израсходуют весь боекомплект. А пара, ловко подавившая один из эрликонов, тем временем делала заход для выполнения очередного противозенитного маневра. Снова облако огня и пыли поднялось вверх. Но сиреневые струи зенитной установки продолжали выплескиваться вверх, и ведомый штурмовик, мгновенно потеряв пластичность и стремительность полета, начал отставать от своего ведущего, затем выбросил узкий шлейф дыма. Дым потянулся за ним, как будто это был вовсе не дым, а привязанная к фюзеляжу материя. Материя буквально на глазах начала менять цвет, из сизовато-белой превращаясь в черную. Ил стал уходить к лесу с набором высоты, задымил еще гуще. Воронцов пытался поймать подбитый самолет в оптический прицел, но лишь успел увидеть, что над лесом штурмовик резко потерял скорость, и его начало заваливать на левое крыло. «Далеко он не улетит», — понял Воронцов, и, не дожидаясь конца атаки илов, побежал в лес. Мотор штурмовика работал с перебоями, и через мгновение умолк, а еще через мгновение в глубине леса послышались треск и глухой удар. Еловые лапки хлестали по лицу и рукам Воронцова. Наконец он отыскал коровью стежку и побежал по ней. Штурмовик срубил верхушки нескольких сосен и торчал в земле, нелепо задрав вверх обтрепанный фанерный фюзеляж. Обе плоскости лежали неподалеку. Мотор ушел в землю, и, видимо, поэтому ни пожара, ни взрыва не произошло. Пахло авиационным бензином и свежей хвоей. В шагах в 10 от рухнувшего самолета лежали бронестекло и человек в кожаной куртке и летном шлеме. Лежал он неподвижно. Лицо залито кровью. В задней части кабины, под колпаком, быстро наполнявшимся бурым дымом, кто-то судорожно шарил по стеклу окровавленными руками. Воронцов подбежал к самолету и отодвинул заклинившее стекло. Вытащил из кабины стрелка. Тот мотал головой, задышливо кашлял и повторял одно и то же слово: «Лейтенант! Лейтенант! Лейтенант!» «Там твой лейтенант!» — толкнул его Воронцов вперед. Выбросило его из кабины. «Вон, вроде ковыряется. Живой!» Они подбежали к летчику, перевернули его на спину. Стрелок перехватил руку с пистолетом и начал разжимать окаменевшие в мертвой хватке пальцы. «Живой твой лейтенант! Видишь, как крепко за пистолет ухватился!» «А ты кто такой?» Стрелок сунул пистолет своего командира за пазуху, расстегнул молнию летной куртки и ощупал грудь, осмотрел бока. «Вроде нигде ничего нет. Контузило его, видать. Ударило. Головой вон стекло какое вышиб. Стекло вылетело от удара самолета о землю. Иначе бы...» «Давай-ка, сержант, поскорее отсюда. Сейчас немцы придут. Вы на виду у них падали. Пока ваши горбатые не улетели, успеем в лес уйти. Улетят, немцы быстро очухаются, искать вас начнут». В это время со стороны переправы послышался нарастающий рокот мотора, и через мгновение над соснами легко скользнул силуэт штурмовика. «Лейтенант Мякишев! Нас ищет!» — закричал сержант. «Мякишев! Мы тут! Мякишев!» «Услышит он, твой Мякишев!» Воронцов перекинул ремень винтовки через голову и подхватил летчика под мышки. «Бери давай, а то попадем сейчас все трое». «Пулемет бы надо взять». «Какой тебе пулемет? Ты что, своего лейтенанта хочешь бросить?» «Нет, лейтенанта я не брошу, он мой командир. У нас строгий приказ. Командира не бросать ни при каких обстоятельствах». «Тогда давай, тащи». Побежали, треща кустами, по коровьей стежке. «Стой!» — сказал Воронцов. «Надо туда. Если они будут искать, то начнут именно отсюда. Так что уходить лучше не в глубину леса, а опушкой. В лес пойдем километра через 2-3, не раньше. Так что давай бегом». Снова над местом падения пролетел самолет, скользя широкими плоскостями над самыми верхушками сосен. «Это Мякишев кружит, ведущий наш», — уже безнадежно проводил сержант улетающий самолет. «Негде ему тут сесть». «И что? Нигде поблизости поля нет?» «Только там, в пойме, возле переправы». Они побежали дальше. Спустя некоторое время, когда грохот на переправе утих и гул самолетных моторов уполз на восток, остановились, чтобы отдышаться. Воронцов вытащил из-за голенища нож, присмотрел подходящую орешину и начал вырезать ручки для носилок. Сдернул с плеч плащ-накидку. «Держи-ка палки!» — приказал он стрелку и принялся привязывать к орешинам концы камуфляжа. Через час они снова остановились на отдых. Опустили носилки возле ручья. Бегущая по камням в тени смородиных кустов прозрачная вода завораживала. Хотелось упасть прямо в ручей, лечь грудью на камни и пить, пить, пить. Так они и поступили. А когда напились и немного отдышались, стали решать, что делать дальше. «Надо перевязать твоего лейтенанта. Есть чем, а то мухи вон лезут. стрелок достал индивидуальный пакет. Рану на лбу тут же промыли. Когда начали бинтовать, лейтенант открыл глаза и спросил: «Калюжный, ты рацию забрал?» Тот даже вздрогнул и сказал: «Разбила ее вдребезги нашу рацию, товарищ лейтенант. Так что нечего там снимать было. Самолет в лепешку. Машину надо было взорвать или сжечь. Почему ты этого не сделал, Калюжный?» Лейтенанту помогли сесть, но его еще болтало из стороны в сторону. Воронцов посмотрел на него и махнул рукой. «Ложись, ложись, лейтенант. Тебе лежать надо. Головой все же ударился». «Сжечь надо было машину», — не унимался лейтенант. «Ты, Калюжный, приказ нарушил. Воспользовался тем, что я находился в бессознательном состоянии». «Эх, товарищ лейтенант, тут на силу сами ноги унесли. Вон, если бы не он, и я бы из самолета не вылез. Колпак заклинило, а он открыл. Мякишев над нами летал. Видать, немцы искать нас кинулись. Хотел отогнать. Или сесть. Негде там садиться, лес кругом. Нашему горбатому плоскости так и обрубило. Одна сигара осталась. До кабины в землю вошла. И как мы, лейтенант, живые остались?» Стрелок невесело засмеялся, завязывая на затылке раненого конец бинта. «Пять смертей нас сегодня миновало, лейтенант. Первое. Нас не убило тем гадским снарядом из Эрликона. Он попал в мотор, а не в кабину. Второе. Мы не загорелись в воздухе. Третье. Мы не упали сразу там, возле переправы. Четвертое. Мы не взорвались при падении. Пятое. А пятое, видать, еще ходит по нашим следам». «Кто он? Откуда он здесь взялся? Это же немецкая территория!» Лейтенант лег ничком на носилки и, пока снова не впал в забытье, не отводил взгляд от Воронцова. «Немного полежу и своим ходом пойду». «Ложись, ложись, лейтенант, своим ходом!» Воронцов прикрыл раненого своей шинелью, тот закрыл глаза, вскоре его начал бить озноб. «Жар у него, надо отвар сделать, но тут костер разжигать нельзя». «Петлицы у тебя курсантские», — кивнул стрелок на шинель Воронцова. «Ты что, курсант?»
«Курсант».
«Значит, лейтенанта не успел получить?»
«Не успел».
«Я тоже. Нас, налетчиков-истребителей, учили. Потом вдруг в срочном порядке начали переучивать на штурмовиков. Ускоренный выпуск. А тут полковник в училище приехал. Построили наш курс. На фронтовых аэродромах не хватает техников и техников-оружейников. Если есть, мол, добровольцы, шаг вперед. Мне мой земляк и говорит: «Федька, давай пойдем техниками. Летчиков скоро убивают».
«Это точно.
Начальник курса наш до ранения летал на Ил-2. Так он сказал, что у штурмовиков на фронте самый короткий век. 5-6 вылетов и сбивают. Мы и вышли из строя. И служил я почти полгода в полку оружейником. Мое дело, чтобы все, что стреляет и взрывается, работало и действовало исправно. А месяц назад такая ерунда в полку пошла. Летчики стали возвращаться домой с убитыми стрелками. Мессеры появились. Эскадрилья клятая. Очень опытные. Асы. Выбирают такой угол атаки, что стрелку его не достать. Турель не позволяет. А то еще что делают? Бросаются неожиданно, из-за облаков, или со стороны солнца. Мессеру, чтобы Илюху завалить, в первую очередь надо стрелка убить. Так что стрелки на штурмовиках — это смертники. А тут приказ, армия начинает наступление. И пошло. По 2-3 вылета в день. То эскадрильями, то сразу всем полком. Потери большие. Раз так, начали выруливать на взлетку, а из машины моего лейтенанта стрелок прямо на ходу выпрыгнул и катается по земле, кричит благим матом. Комполка к нему. Воспитками его да матюгами, а тот: «Не могу, мол, не полечу, меня, кричит, убьют в этот раз». Что делать? Такого стрелка, понятное дело, посылать в бой нельзя. До этого летал, ничего такого с ним не случалось. Видать, парень почувствовал что-то. И тут комполка и говорит мне: «А ты чего, мол, рот разинул? Бери парашют и марш в машину». Так я говорю: «Оружейник, товарищ подполковник». А он: «Вот и хорошо, что оружейник. Значит, пулемет хорошо знаешь». Кинул я на дно колпака парашют, залез, пристегнулся. Полетели. И в первом же бою мессера срубил. Командиру орден Красного Знамени, а мне Красную Звезду. Боялся в летчики попасть, а попал еще хуже, в стрелки. «Вот это война», — думал Воронцов, слушая стрелка. Он видел, как илы заходили на штурмовку, как все на земле после их атаки становилось дыбом, и теперь он стоял рядом с экипажем одной из этих машин и слушал рассказ стрелка. Лучше бы он 2 года назад, когда только-только окончил школу и поступил в институт, сразу, как другие ребята, приехавшие в Москву из деревень, записался в аэроклуб. Тогда бы не попал в пехотное училище, а летал бы на таком же штурмовике или на истребителе. За один удачный бой по ордену. «Ты до войны в аэроклубе занимался?» — спросил он стрелка. «Нет, не было у нас аэроклуба. Я ведь с Ангары. Родился и вырос в таежном поселке, вроде здешнего районного городка. А вот лейтенант, считай, на фронт из аэроклуба прибыл. 3-месячные курсы в учебном полку и сюда. Наблюдал я за вами, как вы там, на переправе. Видел, как мы зенитку накрыли. Вот атака получилась, так атака. Эросами. Или, между прочим, попасть ими трудно. Неделями на полигоне отрабатываем. Командир попал, а потом они нас. Я все видел. Здорово вы воюете». Воронцов огляделся по сторонам. Лес тихо шумел вокруг. Ветер гулял по верхушкам осин и берез. В стороне переправы еще погромыхивало. Там, видимо, догорали транспорты, рвались в кузовах боеприпасы. Но ничего похожего на звуки погони Воронцов не услышал. «Ну что, отдохнул?» — сказал он стрелку и снова перекинул через голову ремень снайперской винтовки. «Пошли, что ли?» «Погоди!» И стрелок спустился к ручью, стал на колени и умылся. Потом какое-то время разглядывал свои руки. Руки его дрожали. На носилках тащить раненого было куда легче и удобнее. Правда, приходилось все же обходить заросли кустарника. Вскоре начались сосновые посадки, и они пошли по просеке. Здесь почти бежали. Снова появилась возможность поговорить. «Винтовка у тебя немецкая. И подсумки тоже». Стрелок говорил медленно, задышливо кашляя почти после каждого слова. Видать, наглотался-таки дыма. Отравил что-то внутри. Но после всего пережитого поговорить ему очень хотелось. «Ты что? В разведке, что ли?» «Да вроде бы», — уклончиво ответил Воронцов. «Это как понимать?» «А так, в разведке. Почти уже год». «Не понял. Потом как-нибудь расскажу, когда лейтенант очухается. А сейчас вот что скажи. Кто наступает? Мы или немцы?» «Никто не наступает», — стрелок закашлялся. Быстрая ходьба влияла на его бронхи плохо. Чем глубже он дышал, тем сильнее его душил кашель. «Мы сегодня утром вылетели на штурмовку колонны, которая двигалась к фронту. На обратном пути должны были ударить по переправе. Но колонну застали как раз на переправе. Так получилось. А неделю назад наступали. Но сейчас наступление заглохло. Немцы начали жать. Контратакуют по всей ширине нашего фронта. Видал, сколько техники к передовой гонят? Значит, ночью он все-таки миновал и своих, и немцев. Прошел обе две линии и ничего не заметил. Вот тебе и разведчик. Обычно незанятые участки обороны контролируются хорошо укрепленными опорными пунктами. Так делают и наши, и немцы. но не занятое войсками пространство в этом случае тщательно минируется. Значит, ночью он прошел по минному полю, а может и по двум сразу. От этой мысли Воронцов почувствовал неприятный холодок внутри, как будто пуля пролетела у самого виска, так что волосы колыхнуло. «Так кто ты? Курсант или разведчик?» Снова начал допытываться стрелок. Видимо, его начала беспокоить неопределенность положения, в которое попали они с лейтенантом. «И то, и другое», — отмахнулся Воронцов очередной неопределенностью. Стрелок пристально смотрел ему в спину. Воронцов это почувствовал. И понял, что дальше, тем более если очнется лейтенант, такие ответы не пройдут, и надо будет летчикам говорить что-то определенное. Но как им расскажешь правду? Кто в нее поверит? Они здесь, по эту сторону фронта, всего несколько часов, а он... Они войну знают разную, у них она одна, у него другая. И он решил молчать, пока не очнется лейтенант. Все-таки старшим по званию среди них был летчик, и уж если кому-то докладывать, то только ему. А сержант-стрелок, которого распирало любопытство и одновременно донимала тревога, подождет. «Ты бы потише кашлял, сержант», — предупредил его Воронцов. «Не могу. Мутит. Внутри будто гарь стоит, как будто ожог внутри. Дыма наглотался. Хочешь воды?» Они остановились. Лейтенант застонал. Воронцов помог ему повернуться на бок. «И фляжка у тебя, курсант, не нашинская». «А вода?» — усмехнулся Воронцов, не сводя со стрелка пристального и холодного взгляда. «Вода-то в норме», — напряженно засмеялся стрелок. «Наша водичка. Но ее, как известно, и немцы пьют». Что ж, разговор зашел в тупик. «Все. Привал. Надо разжечь костер. Лейтенанта колотит. Жар не спадает. Да и ты бухаешь». Воронцов осмотрел голову лейтенанта, осторожно поддел пальцем бинты. «Рану еще раз промыть надо. Отваром. Иначе загубим твоего командира». «А ты, курсант, нас не сдашь?» — спросил вдруг стрелок, и в голосе его Воронцов почувствовал страх. «Сейчас я беспокоюсь только об одном. Как бы не попасться вместе с вами. Я пока шел костра ни разу не разжигал. А теперь под самым носом у немцев получается, что надо. Тогда, может, и обойдемся без костра? А, лейтенант?» «Лейтенанту, если ничем ему не поможем, лучше не станет. Только хуже. А спасти попытаться можно. Сделаем давай так. Когда костер разгорится, ты заступаешь в охранение. И еще. Больше ни о чем не расспрашивай. А то уйду. Понял?» «Нет, курсант, ты только не уходи. Не бросай нас. Командира надо вынести. Один я с ним не справлюсь. Тяжелый не донесу. Ты лучше с ним договорись, чтобы он тебя на выходе в особый отдел не сдал». «Не сдаст. Это он бредит». «Смотри, как бы потом его бред в протоколе не оказался». И они пошли собирать хворост.